Путь Христов никогда не может быть легким и просторным, как все другие пути, ведущие в погибель. Путь Христов остается и до ныне узким, как узкие и неприметные врата, ведущие в Царство Христово. Протоиерей Николай Депутатов напоминал: «Христианину необходимо отказаться от себя, оставить все позади себя и не оглядываться назад, делать свое дело на ниве Господней. Смысл жизни христианина в соработничестве Богу, в служении делу созидания Царства Божия, жить в этом мире по правде Божией и в слове, и в деле являться ее вестником, мужественно бороться с соблазнами жизни, свои печали и заботы возлагать на Бога, немощи и грехи очищать Его святостью, Его любовью. Христос не от мира сего, и за это ненавидит мир и Его самого, а после Него и всех Его учеников. Мир учеников Христовых ненавидел и всегда будет ненавидеть. Господь предсказал им изгнание, страдания и смертную казнь. Все это исполнилось в жизни учеников, и последние выразили еще более страшную уверенность, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, а злые люди и обманщики будут преуспевать. И преуспевают в наше время злые люди и обманщики, а все желающие жить благочестиво гонимы, как и всегда в истории человечества. Сегодня, братья и сестры, я хочу рассказать вам о добрых страдалицах за веру Христову, пострадавших в 20-х годах 20-го столетия. Воспоминания о них оставил протопресвитер Михаил Польский в своем третьем томе «Собрание материалов» под названием «Новые мученики российские». Два первых тома изданы усердием Русской зарубежной церкви, третий том вот уже много лет никак не удается издать. Ну что ж, на все воля Божия. Сегодня мы с вами заглянем в эти неизданные страницы. Добрые страдалицы. Студентка Валентина. В 20-х годах 20-го столетия, во время борьбы православия с обновленчеством, в России выдвинулось много так называемых апологетов православия. Это они первые употребили термин «советская церковь», заговорили о вратах ада и уточнили свое исповедание словом «староцерковник». Эти ревнители черносотенного духа ненавидимо были либерального духа обновленцами. Некоторые из них еще при жизни получили общее признание как подвижники. Расскажем сейчас об одной из таких верных Христу и сильных душ. Студентка педагогического техникума Валентина. Она вела работу по преимуществу среди женщин и при этом делала много казавшееся невозможным. В приходах, где она появлялась, происходили молниеносные перевороты. Обновленческое духовенство изгонялось, женщины составляли церковные двадцатки, отбирали ключи у живцов и заставляли власти подписывать договоры о существовании Тихоновской церкви. Обаяние Валентины было велико, слово ее сильно, деятельность захватывающая. За Валентиной буквально гонялась вся милиция, ячейки, комсомольцы и коммунисты. По дорогам, захваченные обновленцами села, ставились пикеты из видевших Валентину, но ее проводили местными тропинками, и она появлялась неожиданно. Вспыхивал, как писали районные газеты, бабий психоз. Приход делался староцерковным, а Валентина исчезала бесследно, чтобы явиться там, где ее меньше ждали. К Когда, наконец, Валентина была арестована, дело было уже сделано. Обновленчество разбито. Увозили Валентину под сильным конвоем с маленькой пристани на реке Белой. Идя по длинным сходням, Валентина на середине оглянулась и, увидев на берегу молчаливую толпу женщин, вышедших проводить ее, она махнула им рукой и крикнула: «А здорово мы их, сестрицы!» Шедший сзади конвоир ударил ее в спину, и Валентина, споткнувшись, упала в воду. И конвой, и народ бросились спасать ее, но вытащить удалось лишь через полчаса, мертвую. Течение затащило ее под пароход. Хоронить ее тело не выдали, но могилу ее народ узнал и перенес ее тело на одно сельское кладбище, где оно было похоронено во время ее прославления. Исповедница Татьяна. Молодая москвичка, происходившая из обеспеченной до революции семьи, выросшая уже после революции, раба Божия Татьяна всецело посвятила себя служению церкви. В это время постриг был уже фактически невозможен, а на тайный постриг она по молодости и скромности не считала себя достойной. Лишь посещение богослужений, строгое соблюдение постов и помощь семьям арестованных пастырей церкви – вот ее незаметное служение до 1927 года. После декларации митрополита Сергия она отказывается от посещения церквей, где его поминают, и принимает, несмотря на свою молодость, деятельное участие в борьбе против этой декларации. На нее производит огромное впечатление беседа с архиепископом Серафимом Угличским Самойловичем, с одним из членов братства исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря. С этого времени ее деятельность несколько меняет свой характер. Она размножает на машинке различные протесты православных иерархов против политики митрополита Сергия и организовывает сборы пожертвований на посылки, находившимся в заключении архипастырем, и отправку лиц, которые под видом родственниц могли бы посетить заключенных из ссыльных отцов церкви. И не только передать им плод усердия верной им паствы, но и получить от них письменное или хотя бы устное наставление, как себя держать и как относиться к слабому, поддавшемуся призывам митрополита Сергия духовенству, которое, оправдывая себя, обвиняет в расколе неподчиняющихся Сергию пастырей. Родные увещают молодую девушку не подвергать себя опасности, тем более, что она носит известную в Москве фамилию, и именем ее отца, известного до революции общественного деятеля, названа одна из ближайших к Москве железнодорожных станций. Она отвечает, что решила посвятить себя служению церкви, и что в наш век монастырь заменен концлагерем. Она знает, что это неизбежно наступит, и будет продолжать свою работу и до, и после ареста. В конце 1928 года Таню арестовали. Ее обвинили в распространении нелегальных воззваний, то есть перепечатанных на машинке посланий, находящихся в ссылке иерархов, и организации сборов на помощь репрессированным. Она стойко держала себя. Не назвала тех лиц, от которых получала эти послания для переписки. Продержав Таню полгода в заключении, ее приговорили весной 1929 года к 3 годам концлагеря и отправили в новый концлагерь близ станции Парандова Мурманской железной дороги, откуда начинали прокладку шоссе на протяжении свыше 100 километров в направлении финской границы. Работы производились в болотистом лесу и представляли большие трудности. Заболеваемость была большая, и поэтому вдоль трассы строящегося шоссе открыли 5 полевых лазаретов в наскоро отстроенных бараках. В одном из них начала работать медицинской сестрой заключенная Татьяна. Во главе лазарета стоял один верующий сектант, до революции врач одного из гвардейских полков. Он помог Тане сдать несложный экзамен на лекпома по известному руководству для фельдшеров Баранова. Первое время Таня не чувствовала себя одинокой среди верующих сотрудников этого госпиталя. Но после сдачи экзамена ее перевели на самостоятельную работу во вновь открытый госпиталь дальше по трассе шоссе. Здесь ее местный начальник этой командировки обвинил в том, что она не только оказывает своим больным врачебную помощь, но и ведет с ними религиозные беседы. Таня мужественно ответила, что нет закона, запрещающего фельдшеру говорить с больными о религии, и тем более, что с медицинской точки зрения врач должен всячески поддерживать душевное настроение больного и подбодрять его, что помогает лечению. Грубый стрелок раскричался на хрупкую, маленькую ростом Таню и приказал плотникам строить рядом с бараком лазарета карцер, в котором без отопления она будет ночевать и проводить все внеслужебное время, ибо за неимением врачебного персонала он ее арестует с выводом на работу. Она не устрашилась его угроз. И когда через 3 дня карцер был выстроен, и его окошечко затянуто колючей проволокой, он сам, видимо, устыдившись своего поведения в отношении маленькой ростом Тани, выглядевшей еще моложе своих небольших лет, отменил свое распоряжение. «Этот случай, — рассказывал отец Михаил Польский, — она мне сама рассказала, когда я познакомился с ней в лазарете 11-го разъезда к северу от Медвежьей горы в конце ноября 1931 года. Долго беседовали мы с ней о судьбах церкви, и она поразила меня своим мужественным пессимизмом. По ее словам, гонения будут расти, и виды репрессий станут еще более жестокими. Поэтому нужно закалить себя и не мечтать о выходе на свободу, а подготовлять себя к новым арестам, ссылкам, лагерям, а затем и к смерти от руки врагов церкви. «Я снова увиделся с ней, — рассказывал отец Михаил, — в конце марта 1932 года, когда ее вызвали на Медвежью гору на освобождение. Она мне говорила, что в Москву ее, наверное, не пустят, и родных она больше не увидит, но надеется, что послужит церкви и заслужит новые аресты. На мой вопрос, чего вам больше всего хотелось бы, когда вы через месяц будете на воле, она ответила: «Хоть раз в жизни съездить, несмотря на все трудности, к митрополиту Кириллу Казанскому в его ссылку и принять его благословение, и послужить ему, пока он еще жив и нас вдохновляет на наше скромное служение». Больше мы с Татьяной не встречались. И не знаю, как проходило потом служение нашей церкви маленькой фельдшерицы Тани. Все ее очень уважали и звали по отчеству. К этим воспоминаниям отца Михаила Польского, братья и сестры, хотелось бы добавить воспоминания писателя Олега Васильевича Волкова о его знакомой Ксении. Отца ее, известного московского протоиерея Николая Пескановского, преследовали с 18 года. Он сидел в тюрьмах, приговаривался к расстрелу за противодействие изъятию церковных ценностей. Ксения не знала покойного безопасного времени. Родилась она незадолго до крестового похода власти против церкви. Обыски, выселения, девочку вышвырнули из школы. Семья жила в вечном страхе и постоянной нужде. Рано лишившаяся матери, обожавшая отца, Ксения от него не отступилась. Она носила в тюрьму передачи, навещала его в ссылке, нянчила младшего брата. Непостижимо, как не утратила она способности радоваться жизни, верить в добро и утешать других. Ни ожесточение, ни замыкание в себе. В Архангельске Ксения жила с тяжело больным отцом, отбывавшим бесконечную ссылку. Свойство одним своим видом окрылять, вселять уверенность в хорошем исходе, приобрело Ксении множество друзей. И она неутомимо кого-то навещала, опекала. Жалкая одежда, всегда черная, казалась на ней чуть ли не нарядной, а из-под монашески повязанного темного платка и светилась, и улыбалась чистое, юное и доброе лицо. Далеко-далеко не красавица, а вот ведь забывалась об этом. И выдающиеся вперед зубы, прикрытые крупными губами, и не очень-то правильный носик, все выглядело у Ксении милым и исключительным. Видимо, такова сила присущего ее лицу выражения. Выражение высшей человечности. Такие девушки, верующие, самостоятельные, бросали вызов самой сути порядков, опровергали идеологию инородческой и иноверческой власти. И при всей своей смиренности и слабости такие девушки составляли невидимый становой хребет сопротивления отлучению народа от нравственных устоев. Их пособничество так называемым врагам народа не только помогало кому-то выжить, спастись, но и оказывало свое тайное действие примера и укора малодушным. Им боялись подражать, но пример их запоминался. И весь этот ток сочувствия из-под воли размывал воздвигнутую систему насилия, помогал разобраться в удушливом тумане напущенной лжи. Поповна Ксения, тысячи и тысячи других верующих русских женщин были светом и истиной в непроглядной ночи ленинско-сталинских гонений. И если России суждено когда-нибудь возродиться, в основании ее будет и подвиг этих православных подвижниц. Любовь, братья и сестры, всегда есть единение с любимым. Такова и любовь ко Христу. Она есть неизбежное единение с Ним. И в страдании, и в славе Его. В страдании здесь, в славе там.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».